Уже рассвело. Стены переходов загорелись разноцветными красками. Такие обалденные мозаичные панно выдает иногда природа. Меня как художника раздирали противоречивые чувства белой зависти и самого искреннего восхищения. Трудно было предположить, что вот в такой красоте живут злобные исчадия ада. Им бы больше подошли мрачные серые казематы, узкие тоннели с торчащими из стен корнями и абсолютное отсутствие света. Красота, она облагораживает. На рогатых это не действовало. Сволочами были, сволочами и умрут. В соседнем тоннеле раздался грохочущий галоп. Мы прижались к стене, обнажив оружие. Мимо нас, на огромном, но уже знакомом звере, пронеслась взлохмаченная Лия.
«Снимите меня!»
Все произошло так быстро, что мы не успели даже ответить бедной девушке.
«Что ж, она со вчерашнего дня так и носится?»
Я пожал плечами. «Совсем не исключено. В том смысле, что запросто. Противная скотина бежала с такой курьерской скоростью. Прыгать на скаку было бы чистым самоубийством». Вздохнув, мы отправились дальше. Как уж там ориентировалась наемница, понятия не имею, но не прошло и получаса, как впереди замаячили знакомые фигуры чертей. Спрятавшись за выступ поворота, я внимательно присмотрелся к противнику. Купол стоял на том же месте, прозрачный, легкий и непробиваемый. Невыспавшаяся Вероника с помелом готовилась к неизбежной рукопашной. Дело в том, что черти решили взять ее под копом. Четверо рогатых землекопов успешно разбрасывали саперными лопатками каменистую почву. Еще двое отдыхали, сложенные в козлы вилы стояли рядышком.
«Иван, если ты сможешь не шуметь, не путаться под ногами и тихо скрываться за спиной тети Луны, вот тебе крест. Завтра дам тебе покататься на живой лошади».
Счастливый ребенок бешено закивал головой от восторга. Бывшая монахиня только хмыкнула. «Да, дешево я его купил. Но таковы современные дети. Их только лошадью и заманишь. Хотя в этом мире таких сантиментов не понять. Для них лошадь лишь средство передвижения, не имеющее ничего общего с тем романтичным ореолом, каким окружают ее наши дети. Пока мой сын занимал оборонительно-наблюдательную позицию за спиной кореглазой наемницы, я неторопливым шагом вышел к чертям и приветственно помахал мечом.
«Да здравствует доблестный труд работников совковой лопаты!»
Черти, обернувшись, замерли, глядя на меня квадратными глазами.
«Что-нибудь не так? Обычно, когда я шучу, все вокруг валятся на спину от хохота и машут в воздухе ногами. Значит, теряю форму. Ну, извините, с кем не бывает».
«Да вы не тушуйтесь!» Если кто решил поиграть в героя и схлопотать бронзовый крест, пурпурное сердце, то милости прошу.
Рогатые заскрипели зубами, но, несмотря на численное превосходство, в драку лезть не спешили.
Велика и ужасна слава свирепого ланграфа. «Тогда кончай перекур, и марш на полевые работы копают все. Если вы, несознательные элементы, завалите мне сдачу строительства тоннеля, если вы грубо нарушите планы партии и народа, если весь рабочий класс по вашей вине так и не сладит с похмельным синдромом, а Россия не воспрянет ото сна...»
Черти сирели от ярости, но спорить не решались. Я подкрепил свою речь опытного прораба соответствующей крепости выражениями, и Байкало-Амурская магистраль была завершена в рекордные для капитального строения сроки. Пленная Вероника гордо вылезла из-под копа и с размаху влепила помелом самому высокому черту прямо между ног. Несчастный задавленно пискнул и упал ничком. На мой молчаливый вопрос она раздраженно повела плечами.
«В следующий раз пусть знает, какое именно из его мужских достоинств не следует навязчиво демонстрировать через прозрачную стену незамужней девушки из приличной семьи».
«Девочка моя, ты становишься чрезмерно мнительной. Надо принимать мир таким, какой он есть. Чертей не перевоспитаешь, им обязательно нужно делать пакости и строить скабрёзности».
«Охотно. Вот теперь и он будет знать меня именно такой, какая я есть. На всю жизнь запомнит. Гад!»
«Напомни мне, чтобы на досуге мы подискутировали по поводу всепрощенческой политики графа Льва Толстого», — махнул рукой я. «Эй вы, братья-гегемоны! А ну, марш в купол! Считаю до 10. Кто не спрячется, я не виноват».
Меч без имени сверкнул серебряной молнией. Черти молча, безрадостно полезли в свежевырытый ход. Когда все забрались внутрь, набившись под купол, как шпроты в банку, юная ведьма выкрикнула всего три слова и виртуозно взмахнула помелом. Ход сравнялся с землей. «Браво, подружка! Чистая работа! А теперь позволь представить тебе моего сына. Иван, иди сюда, поздоровайся с тетей».
«Милорд, смилуйтесь, ну какая же я ему тетя? Здравствуй, мальчик».
«Привет».
Иван шмыгнул носом, осторожно высовываясь из-за спасительной луны.
«Меня зовут Вероника. А тебя?»
«Ваня».
«Ваня? Да разве это имя для сына ланграфа?» «Нет. С этого дня тебя будут гордо называть лорд Скиминок-младший».
Если бы глупая девчонка могла только предположить, в какую бездну неприятностей она толкнула бедного меня. Пресвятые угодники, это ж додуматься надо было, вбить в головенку пятилетнего недоростка, что он уже настоящий лорд, и его обязанность лезть куда не просят, направо-налево совершая безумные подвиги. Естественно, он поверил ей безоговорочно. Мальчишка стал выхаживать, выпитив грудь, важно рассказывать всем о своих геройствах в детском саду, безбожно перевирая события. Его послушать, так на землю спустился великий поборник справедливости, заступник слабых и обиженных, храбрец, силач и очень скромный мальчик. Эдакий вольный коктейль из Робин Гуда, Ильи Муромца и бескомпромиссного майора Пронина. Одним словом, удружила нечисть зеленоглазая. Значит, к бульдозеру мы направились уже увеличенным отрядом, усиленные магической поддержкой. Кроме меня никто с такой степенью ясности не представлял, что это значит. Луна слишком мало общалась с Вероникой, а Иван был просто счастлив от того, что нашел себе такую взрослую симпатичную подружку, которая к тому же постоянно его хвалит и вполне материально готова воплотить в реальность все его фантазии. На чертей мы натолкнулись всего один раз, да и то не пришлось подраться. Откуда ни возьмись, на нашем пути выросли 8 хвостатых велоносцев. Возможно, передовой пикет какого-нибудь возвращающегося на базу отряда. Они тут же взяли оружие наперевес и без предупреждений кинулись в бой. Но за их спинами раздалось...
«Снимите меня!»
Огромный зверь разметал чертей как оловянных солдатиков и исчез в проходе.
«Давно она так катается?»
«Со вчерашнего дня».
«Ну вот всегда так! Я, как последняя дура, сижу в плену, в окружении врагов, прикрывая ваш отход, а она опять развлекается».
Мы сумели спасти нашу белокурую красотку часика через два. Вероника смилостивилась и, нашептав нужное заклинание, стала каким-то особенным свистом подзывать к себе лупоглазого мастодонта. Вопреки моему скептицизму, в конце концов раздался топот, и зверь, раздувая ноздри, выбежал к нам.
«Так насвистывает его самка в брачный период. А теперь все в сторону. Как только я тресну его помелом, он замерзнет».
«Превратиться в ледяную скульптуру?» — с тихим ужасом догадался я.
«Ага!»
«Но там же Лия!» Поздно. Галопирующий гигант и худенькая наездница замерзли, покрывшись 4-сантиметровым слоем льда. Сквозь его прозрачную массу голубым гневом горели круглые очи нашей бедной спутницы.
«Да... Папа, твоя тетя Лия очень похожа на Снегурочку. А дядя Бульдозер не будет ругаться?»
«Ну, Жан, может, и будет. Мне так просто некогда». Я рванулся вперед, на ходу вытаскивая меч, и начал осторожно откалывать Лию от скакуна. Работа филигранная, почти хирургическая. Меч без имени — игрушка острая. Отмахнет палец и не заметишь. А заморозка такая, что хоть молотком бей, девчонка все равно не почувствует. Вероника суетилась вокруг, то сбивчиво извиняясь, то уговаривая меня разрешить ей еще одно маленькое заклинание.
«Милорд, так ведь я всего лишь хотела его замедлить. Главное, чтобы Личка не упала от резкой остановки. Кто же знал? А осторожнее! Она никогда не простит, если вы сбреете ей пол прически. Вот что, давайте я применю заклинание направленного огня. Это просто. Помните, как в тихом пристанище я зажгла свечу силой взгляда?
Отлично помню. Потом едва удалось затушить скатерть. Если бы поблизости не оказалось трехведерной бодьи с супом, ты бы к лешему спалила весь санаторий.
Она очень старалась.
Вмешалась Луна.
Дело сделано, чего уж на нее кричать. Вот смотрите, ваша Лия почти готова.
Папа, а что значит «готова»?
Иван, не доводи меня своими подколками. Сейчас я ее спасу. О, блин, Клинтон! Весь кусок льда с запаянной в нее уже зеленеющей златовлаской ухнул вниз, хряпнув меня по большому пальцу. А тут еще и наемница, вместо того, чтобы пожалеть, быстро отвесила мне подзатыльник.
«Стыдись, ландграф! Как ты выражаешься при ребенке?»
«Милорд! Спасите меня!»
Мы совсем забыли про несчастную Лию. От удара о каменистую землю лед у ее лица треснул, и слабый голосок замерзающий сумел пробиться в наш шумный бедлам. Мы устыдились, и все четверо, кто чем, бросились аккуратно раскалывать ее прозрачный саркофаг. Наконец, из-под осколков была извлечена совершенно закоченевшая жертва скоропалительного колдовства. Она отстукивала зубами морзянку и не могла двигаться.
«Сейчас отогреем».
«Никаких огней, Вероника. Здесь и так довольно жарко».
«Да я всего лишь хотела, ну, стаканчик вина для внутреннего сугрева ей не повредит».
Ведьмочка дунула и выловила из ниоткуда кубок с белым вином. «Дай попробовать. Может, там серная кислота с тебя станется». Пахло алкоголем. Макнув в жидкость палец, я осторожно лизнул. «Хм, и вправду вино, только какое-то особенное, слишком крепкое, что ли». «А, ладно, что такого может быть с совершеннолетней девчонкой от одного бокала?» «Пусть пьет!» Вероника заботливо влила содержимое меж клацающих лейных зубов. Вино оказало чудодейственный результат. Буквально через пару минут наша невольная эскимоска ожила и даже начала ходить.
«Это и есть тот самый мальчик, Иван? Здравствуй, здравствуй. Меня зовут Лия».
«Он не просто Иван. Я буду настаивать, чтобы к сыну ландграфа обращались как к лорду Скиминоку-младшему».
«Правильно. Именно так мы и станем его называть. А, кстати, где, собственно, шляется мой муж?»
«Сидит в плену у чертей. Хватит прохлаждаться. Нам действительно пора вытаскивать парня. Да, Вероника, по-моему, лед тает».
«Естественно, при такой температуре. Вы правы, милорд, уходим. Когда он разморозится, то не оставит от нас даже мокрых пятен».
Я шел под ручку с Луной. Лия и Вероника наперебой обхаживали Ивана. Через какие-нибудь полчаса нас встретили дозорные дембели и, улыбаясь, показали короткую дорогу в лагерь, где должен был загорать бульдозер. Все бы хорошо. Да вот только я почему-то часто спотыкался. Говорил не впопад, как будто хватил лишку. С другой стороны, я же вообще не пил. Ничего не понимаю. В одном из гротов памятного мне кровавого озера нас приветствовал старый толстый знакомый с голубыми глазами и хвостиком на затылке. Он отсалютовал мне вилами, а я ему мечом. Мы дружески пожали руки.
«Я знал, что вы вырветесь. Ваш могучий друг уже сидит на чемоданах. Клянусь адом, еще никогда ни один самый высокопоставленный гость не содержался в таких великолепных условиях, как этот пленник».
«Спасибо. Пожалуйста, передайте его сюда побыстрее, а то у меня что-то голова кружится. Лия, забирай своего благоверного». Мы всей оравой ввалились в огромный гротовый зал, где нам навстречу и вышел счастливый бульдозер.
«Отдохнул, посвежел. Выглядишь как огурчик», — похвалил я. «Знакомься с моим сыном. Иван, поздоровайся с дядей».
«Здравствуйте, дядя Бульдозер».
«Здравствуй, маленький ландграф. У тебя папин плащ и пряжка?»
«Да. А вы правда очень сильный?»
«Ну, наверное», — смущенно повел широкими плечами Жан.
«А вы машину поднять можете?»
«Кого? В смысле, таран для ворот или осадную башню?»
«Да нет же, ну, машину.
обыкновенную «Волгу», «Мерседес» или микроавтобус?
Не знаю.
А лошадь?
Да, лошадь могу, обрадовался поникший было бульдозер.
Значит, вы очень сильный,
резюмировал мальчишка, чем и пленил моего оруженосца навсегда. Трусливый рыцарь, получивший такую похвалу от простодушного ребенка, мгновенно воспылал к нему нереализованной отеческой нежностью, и теперь я мог быть совершенно спокоен за своего сына в этом мире. Лия, бульдозер, Вероника станут ему более чем друзьями. Они приняли его в свою семью. Они будут его защитниками, наставниками, товарищами по играм, верными спутниками в дороге и заботливыми родственниками дома. Пока молодая чета с ведьмочкой наперебой расспрашивали Ивана о жизни там, в другом мире, мы с Луной уточнили фронтовые сводки у дембеля.
«Новостей из Пентатрона к нам пока не поступало. Но если все действительно произошло так, как вы говорите, то дело пахнет керосином. Люцифер обладает огромной властью, так что вызвать любого демона ему не очень сложно. Но сама структура демонологического типа такова, что загнать его обратно можно лишь в трех случаях. Если это делает лицо, назвавшее демона по имени, а я так понял, что имя произнесли вы, значит, владыка здесь бессилен».
«Скиминог, ты гений!»
Луна нежно чмокнула меня в щеку. Я растаял.
«Во втором случае, если вызвать другого, более мощного демона той же структуры и заставить его изгнать первого, за определенную плату, разумеется».
«Той же структуры? Вы хотите сказать, что если ёкарный бабай специализируется на агрессивном, вообще любит всех подряд, то тот, кто его изгоняет, должен переплюнуть его в этом хитром деле?»
«Именно».
«А какую плату он за это возьмет?»
«Я догадываюсь, любимая».
«Да уж, трудно не угадать, чего захочет еще более любвеобильный тип, чем тот, кого вы вызвали. Клянусь чертями бездны, ланграф, вы решили превратить наш мирный ад в какой-то публичный дом принудительного режима».
«Ну нет, я лично тут совершенно ни при чем. Это ваш отсталый мир понимает лишь низменные развлечения. Меня еще по предыдущим приключениям упрекали в том, что я уж слишком много внимания уделяю крови и извращениям. А я, что ли, в этом виноват? Я все это придумал. Просто здесь иначе и быть не может. У вас все чуть-чуть чокнутые какие-то. Ну что поделаешь?»
«Не горячись, солнце мое. Ведь на самом деле тебе у нас нравится. Разве ты приехал бы сюда уже в третий раз, если бы так не любил наш мир?»
Наемница склонила голову, прижавшись щекой к моему плечу. Я скромно поцеловал ее в макушку и виновато улыбнулся. Она была права.
«Так вот, третий способ возвращения демона в его измерение — это когда он возвращается сам, выполнив свою задачу и получив условленную плату. Вы ему что-нибудь приказывали?»
«Нет».
«Странно. Но, возможно, вы хоть что-то думали в то время, как он материализовывался?»
«Пожалуй, да. Я хотел, чтобы мы успели сбежать».
«Вот, эту мысль он и принял за приказ. А всех присутствующих лиц, за исключением девушки и ребенка, находящихся под вашей защитой, демон счел своей законной платой».
«И что теперь?»
«Теперь он не уйдет, пока не отлюбит как следует всех, кто в то время был в зале Пентатрона»,
заключил ухмыляющийся черт. Во мне одновременно боролись и смех, и сожаление. С чисто мужской точки зрения, как представитель пола, я не мог радоваться тому, что по моей вине столько мужчин подверглись вынужденной смене ориентации. Но, с другой стороны, это были враги. И представить лишь на минуту, что они хотели сделать с Луной, я уж про себя не говорю, меня бы просто помучили и убили. Нет уж, братва, за что боролись, на то и напоролись. Утешало еще, что не всем чертям уготована столь двусмысленная участь. Ведь ответ несут только те, кто был в зале Пентатрона. Вот дембель с товарищами находился на передовой, так что пострадают те самые штабные из специальных шпионов ада. Пусть знают прохиндеи, как посылать рядовой состав на верную смерть под клинок 13-го ланграфа.
«Лорд Скиминог, я полагаю, что непосредственная опасность вам в данный момент не грозит. Не окажете ли честь отобедать с нами за одним столом?»
Луна тихо кивнула. «Мы и вправду давно не ели. Только сейчас я вдруг почувствовал звериный голод. А ведь у меня ребенок со вчерашнего дня не кормленный».
«Пожалуйста», —
трогательно продолжал упрашивать толстый черт.
«Ребята так старались. Сделайте милость, не откажите».
Все просто, но вкусно. Мясо того диковинного зверя, на котором разъезжала Лия, приготовленное в четырех видах. Черный хлеб с тмином, вареный и жареный картофель. Никаких салатов, разносолов, консервантов, но целая гора свежего зеленого лука, помидоры, болгарский перец. Много печеной рыбы. Из напитков обязательное вино двух сортов. Пива не было. На десерт фрукты. Луна отобрала Ивана у сердобольных подружек и проследила, чтобы он ел не только сладкое. А мой-то когда рвется до мандаринов, так никакой суп в него не запихнешь. За столом было шумно и весело. Отряд дембеля общим числом 66 душ пил за наше здоровье стоя. Лия с бульдозером успели два раза поругаться, помириться и вновь повыяснять отношения. В смысле, чем он тут занимался, пока она там страдала верхом, а потом еще и мерзла без супружеского утешения. Жан толком ничего ответить не мог, поскольку наверняка просто спал, пил, ел и играл на щелчке в домино. Моя головная боль прошла после первого же стакана красного. Но вот за десертом, когда все присутствующие развалились, благодушно грызя орешки и делясь апельсинными дольками, в мою хмельную голову наконец-то пробралась заблудившаяся мысль. Она сформировалась не сразу, но когда встала в полный рост, я был просто поражен. Как можно было об этом забыть? «Где принцесса Ольга?»
«Кто? Папа, а ты мне ничего не говорил о принцессах».
«Сядь, сынок, дай мне с народом пообщаться. Эй, ребята, Горгулья Таймс утверждала, что нашла обоих детей. Иван здесь сидит рядом со мной. Где же девочка? Я обещал вернуть ее князю».
«И мы ее вернем», — нетрезвым хором поддержала моя команда.
Дембель хрюкнул, опрокинул еще рюмочку и печально сообщил.
«Мы не знаем. Мальчика отправили в Пентатрон. Всех мужчин воспитывают там. А вот девочка, скорее всего, ее должны были отдать на воспитание суккубам».
«Кто такие? Почему не знаю?»
«О, это страшные демонессы любви, способные ввести в искушение даже святого. От них нет спасения».
«Опять 25. У вас ни от кого нет спасения, хоть на улицу не выходи. А, хотя чего же я ждал-то? Раз мы в аду, то, соответственно, по названию и обстановка».
«Расскажите поподробнее».
«Умница моя. Вот ведь знает, что все равно пойду, и заранее выясняет обстановку. Дотянусь, тогда поцелую».
«Как бы поскромнее начать. Ведь среди нас женщины и дети. Ну, суккубы — это порочные существа, рожденные от греховной связи беззаконной нечисти с крещенным человеком. В результате столь противоестественного кровосмешения получаются удивительно красивые женщины с самым совершенным телом и самой черной душой. Они невероятно искусны во всех тонкостях обольщения. Устоять просто невозможно. Но за ночь неземной любви они высосут из вас все жизненные соки, и наутро жертва суккубов находит изможденным бледным трупом. Полагаю, что, скорее всего, маленькую принцессу следует искать именно там».
«Милорд!»
— встал было Жан, но Лия повисла у него на шее, вопя как недорезанная сиамская кошка.
«Ты куда это намылился, кобелина? Лорд Скиминог, делайте со мной что хотите, но я его не пущу. Мне и самой его мало. Я молодая, чувственная женщина в полном расцвете сил и желаний. Не позволю, чтобы моим законным мужем пользовались какие-то приблудные девки. Да я им всем космы-то повыдергиваю. Не пущу!»
Черти повалились на спины от хохота. Соответственно, мы все тоже.
Даже малолетний Иван смеялся вместе со всеми, хотя и не знал над чем. Бедный Жан, бурый от стыда, безрезультатно пытался отклеить супругу, уговаривая ее самыми ласковыми словами.
«Ласточка моя, успокойся, со мной ничего не случится. Рыбка моя, не стоит так волноваться. Звездочка моя, не надо так сильно переживать. Ты же знаешь, я у тебя кремень в этом плане. Птенчик мой, да никому и в голову не придет меня соблазнять. Ты взгляни хорошенько, кому я такой нужен? Ягодка моя, отпусти шею, задушишь ненормальную!»
Пока эти два клоуна веселили уважаемую публику, я поманил к себе хихикающего дембеля и уточнил. «Так каким транспортом лучше всего побыстрее добраться к суккубам?»
«Вы всерьез? Но ведь это же гиблое дело. Вы что, не верите мне? Суккубы высосут жизнь из любого мужчины, а ведь с вами еще и дамы. Подумайте, что грозит им. Я уж не говорю о маленьком ланграфе».
«Да, его я здесь не оставлю. Что-нибудь придумаем, но идти все-таки надо. Дорога очень трудная».
«Без проводника вообще не доберетесь. Эх, лордский миног. Завидую я таким вот сумасшедшим людям. Лично я, например, хоть и черт, а к суккубам близко не подойду. Ни за какие ковришки. Они нашего брата, конечно, не тронут, но как знать. Мы ведь все нечисть. Для нас законы не писаны».
«Не наговаривайте на себя лишнего», — примиряюще перебил я. «А кто из вашего племени мог бы послужить мне самым лучшим проводником в таком безнадежном деле?»
«Поручик Брумель»,
— не задумываясь, выдал толстый дембель. «Брумель, Брумель, Брумель. Мы познакомились с ним во время моего первого похода во тьму. Это был высокий, стройный черт с роскошными пушкинскими бакенбардами. Настоящий офицер. Умен, дисциплинирован, тонко ироничен. Ни разу не видел его с неначищенными до блеска копытами. Он со слезами в голосе уговаривал нас принять его отряд в компанию и позволить ему ударить против Резенкамфа. Именно Брумель со своими рогатыми парнями спас принцессу Леону, защищая ее в Ристальской битве. Весь в бинтах, израненный так, что лишь пятачок торчал наружу, да глаза грозно сверкали сквозь белые повязки. Он, несмотря ни на что, поперся спасать меня в далекий Локхайм и дрался до полной победы над тираном. Брумель — герой. Я допил свое вино и попытался привстать. «Господа, я хочу сказать тост». Все уважительно примолкли. «Вы трусы, господа!» Моя команда так и ахнула. Сказать такое толпе пьяных чертей, в их же лагере превращая единственных союзников в откровенных врагов, надо не иметь мозгов вовсе. Но мне было не до этого. Я не видел, как счастливое удовлетворение пирушкой сменилось тихой ненавистью от незаслуженной обиды.
«Лордский миног»,
— еле сдерживаясь, но все еще крайне любезно начал дембель.
«На какое-то мгновение мне показалось, будто вы намеренно пытаетесь нас оскорбить. Но я не сомневаюсь, что эта досадная оговорка не имела под собой никакой, хоть сколько-нибудь твердой почвы».
«Дурак!» — отрезал я. «Вы что тут себе навоображали? Если я позволил полусотне рогатых недоносков сесть рядом с собой за стол, так мы уже и равны?» Черти повскакивали с мест, в рассыпную бросившись за оружием. Вероника автоматически потянулась за помелом. Луна притянула к себе Ивана, неторопливо раздумывая, куда его сунуть до конца драки. Жан обхватил голову руками, уставясь в пол, а его супруга... Лия глядела на меня такими возмущенными глазами. Еще бы! Я нарушил все традиции. Обычно обхамить кого-нибудь с ног до головы — это ее прерогатива. Раньше никогда ничего подобного себе не позволял.
«Господин ланграф!»
прорычал красный от гнева дембель, выстроив против нас обозленных собутыльников, но договорить не успел. «Молчать! Всем молчать, негодяи! Что, не нравится? Думаете, я пьян? Да я трезв, как расчет дельтаплана! Но мне не в душу, понимаете? В смысле,
С души воротит, как погляжу на ваши паскудные рожи. Мы привыкли к мирной жизни. У нас семьи, дети, давайте найдем разумный компромисс. Тьфу, слушать противно. Какое-то размазывание манной каши по детской тарелочке. Вы кто? Кто вы такие? Вы черти или старушки в бегудях?
Черти! Взвыло уже хором все воинство. Тогда какого черта, простите за каламбур, вы позволяете этому дебильному культуристу с лосиными рогами делать из вас пушечное мясо? Как вы можете допустить, что ваш национальный герой, поручик Брумель, сидит в тюрьме? И сидит незаконно, без суда и следствия, без судьи и адвоката, без посылок с воли. Я не понимаю, как вы его сдали? Да в Срединном королевстве любое дворянское собрание сочло бы высочайшей честью сражаться бок о бок с ним. За сколько вы его толкнули? Вам вообще хоть что-нибудь заплатили?
Черти хватали ртами воздух, яростно сопели пятачками и тупо сжимали оружие. Обстановка была наэлектризована до предела.
«Как вы можете пьянствовать и тискать ваших рогатых баб, когда Брумель гниет в тюрьме? Этот храбрец заставил весь мир заговорить о чертях с неподдельным уважением. Черт из тьмы золотыми буквами было вписано в хроники Локхайма. Кто знал о вас до его выхода в свет? Кто скажет мне, ради чего погибли те великие герои, что шли рядом с ним? А ну, вспомните их поименно. Не можете? Да какие же вы черти после этого, козлы вы, вот вы кто!»
Я демонстративно обернулся к рогатому воинству спиной, в любую минуту готовясь получить удар вилами под лопатку. Взрывоопасное пыхтение сзади грозило в любой момент прорваться громом с молниями. Первой меня поняла Лия.
«Аболиционисты! Дегенераты, апологеты, рефрижераторы, оппортунисты, штрейкбрехеры, постимпрессионисты!»
Под таким шквалом присел даже дородный дембель. Столь мудреных ругательств здесь отродясь не слышали. Уж на что я привык к таланту моей спутницы извлекать из моей болтовни самые неподходящие словечки, но тут она и меня сразила.
«Лорд Скиминог очень обижен», — прогудел бульдозер, когда его супруга окончательно выдохлась. «Он был другом вашего Брумеля, и ему невероятно больно видеть, как местные царьки вытирают ноги о соратников великолепного поручика».